Впрочем, тут влияли и посторонние поводы. У Петра Степановича действительно были некоторые замыслы на родителя. По-моему, он рассчитывал довести старика до отчаяния и тем натолкнуть его на какой-нибудь явный скандал в известном роде. Это нужно было ему для целей дальнейших, посторонних, о которых еще речь впереди. Подобных разных расчетов и предначертаний в ту пору накопилось у него чрезвычайное множество. Конечно, почти все фантастических. Был у него в виду и другой мученик, кроме Степана Трофимовича. Вообще мучеников было у него немало, как и оказалось впоследствии. Но на этого он особенно рассчитывал, и это был сам господин фон Лембке. Андрей Антонович фон Лембке принадлежал к тому фаворизованному природой племени, которого в России числится по календарю несколько сот тысяч и которое, может, и само не знает, что составляет в ней всею своей массой один строго организованный союз. И уж, разумеется, союз не предумышленный и не выдуманный, а существующий в целом племени сам по себе, без слов и без договору, как нечто нравственно обязательное и состоящее во взаимной поддержке всех членов этого племени одного другим всегда, везде и при каких бы то ни было обстоятельствах. Андрей Антонович имел честь воспитываться в одном из тех высших русских учебных заведений, которые наполняются юношеством из более одаренных связями или богатством семейств. Воспитанники этого заведения почти тотчас же по окончании курса назначались к занятию довольно значительных должностей по одному отделу государственной службы. Андрей Антонович имел одного дядю инженера-подполковника, а другого – булочника. Но в высшую школу протерся и встретил в ней довольно подобных соплеменников. Был он товарищ веселый. Учился довольно тупо, но его все полюбили. И когда уже в высших классах многие из юношей, преимущественно русских, научились толковать о весьма высоких современных вопросах, и с таким видом, что вот только дождаться выпуска, и они порешат все дела, Андрей Антонович все еще продолжал заниматься самыми невинными школьничествами. Он всех смешил, правда, выходками весьма нехитрыми, разве лишь циническими, но поставил это себе целью. То как-нибудь удивительно высморкается, когда преподаватель на лекции обратится к нему с вопросом, чем и рассмешит и товарищей, и преподавателя. То в дортуаре изобразит из себя какую-нибудь циническую живую картину при всеобщих рукоплесканиях. То сыграет единственно на своем носу и довольно искусно увертюру из «Фра дьявола». Отличался тоже умышленным неряшеством, находя это почему-то остроумным. В самый последний год он стал пописывать русские стишки. Свой собственный племенной язык знал он весьма неграмматически, как и многие в России этого племени. Эта наклонность к стишкам свела его с одним мрачным и как бы забитым чем-то товарищем, сыном какого-то бедного генерала из русских, и который считался в заведении великим будущим литератором. Тот отнесся к нему покровительственно. Но случилось так, что по выходе из заведения, уже года три спустя, этот мрачный товарищ, бросивший свое служебное поприще для русской литературы и вследствие того уже щеголявший в разорванных сапогах и стучавший зубами от холода в летнем пальто в глубокую осень, встретил вдруг случайно у Анечкова моста своего бывшего протеже, Лембку, как все, впрочем, называли того в училище. И что же? Он даже не узнал его с первого взгляда и остановился в удивлении. Пред ним стоял безукоризненно одетый молодой человек с удивительно отделанными бакенбардами рыжеватого отлива, с пенсне, в лакированных сапогах, в самых свежих перчатках, в широком шармеровском пальто и с портфелем под мышкой. Лембке обласкал товарища, сказал ему адрес и позвал к себе когда-нибудь вечерком. Оказалось тоже, что он уже не Лембка, а фон Лембке. Товарищ к нему, однако, отправился, может быть, единственно из злобы, На лестнице, довольно некрасивой и совсем уже не парадной, но усланной красным сукном, его встретил и опросил швейцар. Звонко прозвенел наверх колокол, но вместо богатств, которые посетитель ожидал встретить, он нашел своего Лембку в боковой очень маленькой комнатке, имевшей темный и ветхий вид, разгороженной надвое большою темно-зеленой занавесью, меблированной хоть и мягкую, но очень ветхую темно-зеленую мебелью с темно-зелеными сторами на узких и высоких окнах. Фон Лембке помещался у какого-то очень дальнего родственника, протежировавшего его генерала. Он встретил гостя приветливо, был серьезен и изящно вежлив. Поговорили и о литературе, но в приличных пределах. Лакей в белом галстуке принес жидковатого чаю с маленьким кругленьким сухим печеньем. Товарищ из злобы попросил зельтерской воды. Ему подали, но с некоторыми задержками, причем Лембке как бы сконфузился, призывая лишний раз лакея и ему приказывая. Впрочем, сам предложил, не хочет ли гость чего закусить. И, видимо, был доволен, когда тот отказался и, наконец, ушел. Просто-запросто Лембке начинал свою карьеру, а у единоплеменного, но важного генерала приживал. Он в то время вздыхал по пятой дочке генерала, и ему, кажется, отвечали взаимностью. Но Амалию все-таки выдали, когда пришло время за одного старого заводчика-немца, старого товарища, старому генералу. Андрей Антонович не очень плакал, а склеил из бумаги театр. Поднимался занавес, выходили актеры, делали жесты руками. В ложах сидела публика, оркестр по машинке водил смычками, по скрипкам. Капельмейстер махал палочкой, а в партере кавалеры и офицеры хлопали в ладоши. Все было сделано из бумаги, все выдумано и сработано самим фон Лембке. Он просидел над театром полгода. Генерал устроил нарочно интимный вечерок, театр вынесли на показ, все пять генеральских дочек с новобрачную Амалией, ее заводчик и многие барышни и барыни со своими немцами внимательно рассматривали и хвалили театр, затем танцевали. Лембке был очень доволен и скоро утешился. Прошли годы, и карьера его устроилась. Он все служил по видным местам и все под начальством единоплеменников и дослужился, наконец, до весьма значительного, сравнительно с его летами, чина. Давно уже он желал жениться и давно уже осторожно высматривал. Втихомолку от начальства послал было повесть в редакцию одного журнала, но ее не напечатали. Зато склеил целый поезд железной дороги, и опять вышла преудачная вещица. Публика выходила из вокзала с чемоданами и саками, с детьми и собачками, и входила в вагоны. Кондукторы и служителя расхаживали, звенел колокольчик, давался сигнал, и поезд трогался в путь. Над этой хитрой штукой он просидел целый год. Но все-таки надо было жениться. Круг знакомств его был довольно обширен, все больше в немецком мире, но он вращался и в русских сферах, разумеется, по начальству. Наконец, когда уже стукнуло ему 38 лет, он получил и наследство. Умер его дядя-булочник и оставил ему 13 тысяч по завещанию. Дело стало за местом. Господин фон Лембке, несмотря на довольно высокий пошиб своей служебной сферы, был человек очень скромный. Он очень бы удовольствовался каким-нибудь самостоятельным казенным местечком, зависящим от его распоряжений приемом казенных дров, или чем-нибудь сладеньким в этом роде, и так бы на всю жизнь. Но тут вместо какой-нибудь ожидаемой Минны или Эрнестины подвернулась вдруг Юлия Михайловна. Карьера его разом поднялась степенью виднее. Скромный и аккуратный фон Лембке почувствовал, что и он может быть самолюбивым. У Юлии Михайловны, по старому счету, было 200 душ, и, кроме того, с ней являлась большая протекция. С другой стороны, фон Лембке был красив, а ей уже за 40. Замечательно, что он мало-помалу влюбился в нее и в самом деле. по мере того, как все более и более ощущал себя женихом. В день свадьбы утром послал ей стихи. Ей все это очень нравилось, даже стихи, 40 лет, не шутка. В скорости он получил известный чин и известный орден, а затем назначен был в нашу губернию. Собираясь к нам, Юлия Михайловна старательно поработала над супругом. По ее мнению, он был не без способностей, умел войти и показаться, умел глубокомысленно выслушать и промолчать, схватил несколько весьма приличных осанок, даже мог сказать речь, даже имел некоторые обрывки и кончики мыслей, схватил лоск новейшего необходимого либерализма. Но все-таки ее беспокоило, что он как-то уж очень мало восприимчив и после долгого вечного искания карьеры решительно начинал ощущать потребность покоя. Ей хотелось перелить в него свое честолюбие, а он вдруг начал клеить кирку. Пастор выходил говорить проповедь, молящиеся слушали, набожно сложив пред собой руки. Одна дама утирала платочком слезы, один старичок сморкался, под конец звенел органчик, который нарочно был заказан и уже выписан из Швейцарии, несмотря на издержки. Юлия Михайловна даже с каким-то испугом отобрала всю работу, только лишь узнала о ней и заперла к себе в ящик. Взамен того позволила ему писать роман, но потихоньку. С тех пор прямо стала рассчитывать только на одну себя. Беда в том, что тут было порядочное легкомыслие и мало мерки. Судьба слишком уже долго продержала ее в старых девах. Идея за идеей замелькали теперь в ее честолюбивом и несколько раздраженном уме. Она питала замыслы, она решительно хотела управлять губернией, мечтала быть сейчас же окруженную, выбрала направление. Фон Лембке даже несколько испугался, хотя скоро догадался с своим чиновничьим тактом, что, собственно, губернаторству пугаться ему вовсе нечего. Первые 2-3 месяца протекли даже весьма удовлетворительно. Но тут подвернулся Петр Степанович, и стало происходить нечто странное. Дело в том, что молодой Верховенский с первого шагу обнаружил решительную непочтительность к Андрею Антоновичу и взял над ним какие-то странные права. А Юлия Михайловна, всегда столь ревнивая к значению своего супруга, вовсе не хотела этого замечать, по крайней мере, не придавала важности. Молодой человек стал ее фаворитом, ел, пил и почти спал в доме. Фон Лембке стал защищаться, называл его при людях молодым человеком, покровительственно трепал по плечу, но этим ничего не внушил. Петр Степанович все как будто смеялся ему в глаза. Даже разговаривая, по-видимому, серьезно, а при людях говорил ему самые неожиданные вещи. Однажды, возвратясь домой, он нашел молодого человека у себя в кабинете, спящим на диване без приглашения. Тот объяснил, что зашел, но, не застав дома, кстати, выспался. Фон Лембке был обижен и снова пожаловался супруге. Осмеяв его раздражительность, Таколка заметила, что он сам, видно, не умеет стать на настоящую ногу. По крайней мере, с ней этот мальчик никогда не позволяет себе фамильярностей, а, впрочем, он наивен и свеж, хотя и вне рамок общества. Фон Лембке надулся. В тот раз она их помирила. Петр Степанович не то чтобы попросил извинения, а отделался какой-то грубой шуткой, которую в другой раз можно было бы принять за новое оскорбление, но в настоящем случае приняли за раскаяние. Слабое место состояло в том, что Андрей Антонович дал маху с самого начала, а именно сообщил ему свой роман. Вообразив в нем пылкого молодого человека с поэзией и давно уже мечтая о слушателе, он еще в первые дни знакомства прочел ему однажды вечером 2 главы. Тот выслушал, не скрывая скуки, невежливо зевал, ни разу не похвалил, но, уходя, выпросил себе рукопись, чтобы дома на досуге составить мнение, а Андрей Антонович отдал. С тех пор он рукописи не возвращал, хотя и забегал ежедневно, а на вопрос отвечал только смехом. Под конец объявил, что потерял ее тогда же на улице. Узнав о том, Юлия Михайловна рассердилась на своего супруга ужасно. «Уж не сообщил ли ты ему и о Кирке?» — всполохнулась она чуть не в испуге. Фон Лембке решительно начал задумываться, а задумываться ему было вредно и запрещено докторами. Кроме того, что оказалось много хлопот по губернии, о чем скажем ниже, тут была особая материя, даже страдало сердце, а не то, что одно начальническое самолюбие. Вступая в брак, Андрей Антонович ни за что бы не предположил возможности семейных раздоров и столкновений в будущем. Так всю жизнь воображал он, мечтая о Минне и Эрнестине. Он почувствовал, что не в состоянии переносить семейных громов. Юлия Михайловна объяснилась с ним, наконец, откровенно. «Сердиться ты на это не можешь», — сказала она, — «уже потому, что ты втрое его рассудительнее и неизмеримо выше на общественной лестнице. В этом мальчике еще много остатков прежних вольнодумных замашек, а, по-моему, просто шалость. Но вдруг нельзя, а надо постепенно. Надо дорожить нашей молодежью. Я действую лаской и удерживаю их на краю». «Но он черт знает, что говорит», — возражал фон Лембке. «Я не могу относиться толерантно, когда он при людях и в моем присутствии утверждает, что правительство нарочно опаивает народ водкой, чтобы его абрютировать и тем удержать от восстания. Представь мою роль, когда я принужден при всех это слушать». Говоря это, фон Лембке припомнил недавний разговор свой с Петром Степановичем. С невинную целью обезоружить его либерализмом, он показал ему свою собственную интимную коллекцию всевозможных прокламаций, русских и из-за границы, которую он тщательно собирал с 59-го года, не то что как любитель, а просто из полезного любопытства. Петр Степанович, угадав его цель, грубо выразился, что в одной строчке иных прокламаций более смысла, чем в целой какой-нибудь канцелярии, не исключая, пожалуй, и вашей. Лембке покоробило. «Но это у нас рано, слишком рано», — произнес он почти просительно, указывая на прокламации. «Нет, не рано. Вот вы же боитесь, стало быть, не рано. Но, однако же, тут, например, приглашение к разрушению церквей. Отчего же и нет? Ведь вы же умный человек, и, конечно, сами не веруете, а слишком хорошо понимаете, что вера вам нужна, чтобы народ обрютировать. Правда честнее лжи». «Согласен, согласен, я с вами совершенно согласен, но это у нас рано, рано», — морщился фон Лембке. «Так какой же вы после этого чиновник правительства, если сами согласны ломать церкви и идти с дрекольем на Петербург, а всю разницу ставите только в сроки?» Так грубо пойманный, Лембке был сильно пикирован. «Это не то, не то», — увлекался он все более и более, раздражаясь в своем самолюбии. «Вы, как молодой человек и, главное, незнакомый с нашими целями, заблуждаетесь. Видите, милейший Петр Степанович, вы называете нас чиновниками от правительства. Так. Самостоятельными чиновниками. Так. Но позвольте, как мы действуем? На нас ответственность, а в результате мы также служим общему делу, как и вы. Мы только сдерживаем то, что вы расшатываете, и то, что без нас расползлось бы в разные стороны. Мы вам не враги, отнюдь нет. Мы вам говорим: идите вперед, прогрессируйте, даже расшатывайте, то есть все старое, подлежащее переделке, но мы вас, когда надо, и сдержим в необходимых пределах, и тем вас же спасем от самих себя, потому что без нас вы бы только расколыхали Россию, лишив ее приличного вида. А наша задача в том и состоит, чтобы заботиться о приличном виде. Проникнитесь, что мы и вы взаимно друг другу необходимы. В Англии виги и тории тоже взаимно друг другу необходимы. Что же, мы тории, а вы виги, я именно так понимаю». Андрей Антонович вошел даже в пафос. Он любил поговорить умно и либерально еще с самого Петербурга, а тут, главное, никто не подслушивал. Петр Степанович молчал и держал себя как-то не по-обычному серьезно. Это еще более подзадорило оратора. «Знаете ли, что я, хозяин губернии?» — продолжал он, расхаживая по кабинету. «Знаете ли, что я по множеству обязанностей не могу исполнить ни одной, а с другой стороны, могу также верно сказать, что мне здесь нечего делать? Вся тайна в том, что тут все зависит от взглядов правительства. Пусть правительство основывает там хоть республику, ну там из политики или для усмирения страстей, а с другой стороны, параллельно, пусть усилит губернаторскую власть. И мы, губернаторы, поглотим республику, да что республику, все, что хотите, поглотим. Я, по крайней мере, чувствую, что готов. Одним словом, пусть правительство провозгласит мне по телеграфу «Activité de Vaughant» — бешеную активность. И я даю «Activité de Vaughant». Я здесь прямо в глаза сказал: «Милостивые государи, для уравновешения и процветания всех губернских учреждений необходимо одно — усиление губернаторской власти. Видите, надо, чтобы все эти учреждения, земские или судебные, или жили, так сказать, двойственной жизнью. То есть надобно, чтобы они были, я согласен, что это необходимо, но, а с другой стороны, надо, чтобы их и не было. Все судя по взгляду правительства. Выйдет такой стих, что вдруг учреждения окажутся необходимыми, и они тотчас же у меня явятся на лицо. Пройдет необходимость, и их никто у меня не отыщет. Вот как я понимаю «Activité de Vaughant». А ее не будет без усиления губернаторской власти. Мы с вами глаз на глаз говорим. Я, знаете, уже заявил в Петербурге о необходимости особого часового у дверей губернаторского дома. Жду ответа.
«Вам надо двух», — проговорил Петр Степанович.
«Для чего двух?» — остановился пред ним фон Лембке.
«Пожалуй, одного-то мало, чтобы вас уважали. Вам надо непременно двух».
Андрей Антонович скривил лицо. «Вы бог знает, что позволяете себе, Петр Степанович. Пользуясь моей добротой, вы говорите колкости и разыгрываете какого-то бурю бьянфезон, благодетельного грубияна».
«Ну, это как хотите», — пробормотал Петр Степанович. «А все-таки вы нам прокладываете дорогу и приготовляете наш успех».
«То есть кому же нам и какой успех?» В удивлении уставился на него фон Лембке, но ответа не получил. Юлия Михайловна, выслушав отчет о разговоре, была очень недовольна. «Но не могу же я, — защищался фон Лембке, — третировать начальнически твоего фаворита, да еще когда глаз на глаз. Я мог проговориться от доброго сердца».
«От слишком уж доброго. Я не знала, что у тебя коллекция прокламаций. Сделай одолжение, покажи».
Но он их выпросил к себе на один день».
«И вы опять дали!» — рассердилась Юлия Михайловна. «Что за бестактность?»
«Я сейчас пошлю к нему взять.
Он не отдаст».
«Я потребую!» — вскипел фон Лембке и вскочил даже с мест. «Кто он, чтобы так его опасаться? И кто я, чтобы не сметь ничего сделать?»
«Садитесь и успокойтесь», — остановила Юлия Михайловна. «Я отвечу на ваш первый вопрос. Он отлично мне зарекомендован. Он со способностями и говорит иногда чрезвычайно умные вещи. Кармазинов уверял меня, что он имеет связи почти везде и чрезвычайное влияние на столичную молодежь. А если я через него привлеку их всех и сгруппирую около себя, то я отвлеку их от погибели, указав новую дорогу их честолюбию. Он предан мне всем сердцем и во всем меня слушается».
«Но ведь пока их ласкать, они могут черт знает что сделать». «Конечно, это идея», — смутно защищался фон Лембке. «Но вот я слышу, в Ском уезде появились какие-то прокламации».
«Но ведь этот слух был еще летом. Прокламации, фальшивые ассигнации, мало ли что, однако до сих пор не доставили ни одной. Кто вам сказал?»
«Я от фон Блюма слышал».
«Ах, избавьте меня от вашего Блюма и никогда не смейте о нем упоминать». Юлия Михайловна вскипела и даже с минуту не могла говорить. Фон Блюм был чиновником при губернаторской канцелярии, которого она особенно ненавидела, об этом ниже. «Пожалуйста, не беспокойся о Верховенском», — заключила она разговор. «Если бы он участвовал в каких-нибудь шалостях, то не стал бы так говорить, как он с тобою и со всеми здесь говорит. Фразеры не опасны, и даже, я так скажу, случись что-нибудь, я же первая через него и узнаю. Он фанатически, фанатически предан мне». Замечу, предупреждая события, что если бы не самомнение и честолюбие Юлии Михайловны, то, пожалуй, и не было бы всего того, что успели натворить у нас эти дурные людишки. Тут она во многом ответственна.